Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Мы приветствуем вас на радио Теос. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Прислать сообщение в эфир можно также на нашем сайте radioteos.ru. И у нас еще появились приложения в Вайбере и Ватсапе. Вы можете присылать сообщения не только через сайт, но и на номер +7 977 850 0996. Ждем вас. И сегодня гостями нашей студии являются три замечательных человека, лютеранских пастора, теолога и просто очень интересных собеседников. Это отец Евгений Михайлов из церкви Ингрии, настоятель прихода в городе Пушкин, Антон Владимирович Тихомиров, наш частый гость, ректор теологической семинарии ЕЛЦ в Новосаратовке и доктор теологии, и пастор и пробст Северо-Западного пробства Михаэль Шварцкоп. Добро пожаловать! И сегодня мы поговорим в преддверии празднования Дня Реформации о том, что же такое Реформация и что через несколько недель будут праздновать в России современные лютеране. Антон Владимирович, вы как человек, знающий историю Реформации, расскажите, пожалуйста, слушателям, что же это такое и чему посвящено 31 октября?
31 октября – это очень важная дата в истории Лютеранской Церкви. Это один из важных праздников в лютеранском церковном календаре. В этот день отмечается День Реформации. В 2017 году будет отмечаться 500-летие этого события. Отчет этого события ведется с 31 октября 1517 года, когда, по легенде, Мартин Лютер прибил к дверям замковой церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, с которых, собственно говоря, и Реформация началась. Это событие скорее легендарное, далеко не факт, что оно на самом деле имело место. В любом случае, эти 95 тезисов, ставшие действительно во многом отправной точкой для изменений в церковной и в общественной жизни Германии того времени, 31 октября были Лютером написаны и отправлены своему церковному начальству. Но как бы то ни было, было вот это вывешивание тезисов, прибитие их к дверям замковой церкви или не было, вот эта дата является важной отправной точкой. Во многом эта дата условная, но тем не менее она помогает нам вспоминать о тех событиях, которые происходили тогда, в то время, и которые дали толчок огромным событиям, которые происходили и в церковной истории, и в истории всего человечества, и тем событиям, которые стали отправной точкой в жизни нашей лютеранской церкви.
Спасибо. Пастор Михаэль, вы прибыли к нам из Германии, из Тюрингии, как раз из тех мест, где, собственно, и зарождалось движение Лютера, где он жил, где жили его сподвижники, где проходили все эти замечательные диспуты, общение с прихожанами, теологические беседы. Что вы можете нам сказать о традициях реформации того времени и традициях сейчас в Германии и в России?
Традиции того времени, конечно, были очень значимы, как дорогой доктор Антон Тихомиров уже сказал. В Германии это были огромные изменения вот, в общественной жизни, потому что каждый в Германии стоял перед выбором самостоятельно решать о своей вере или дальше идти путем католической церкви. Тогда, в XVI веке, это было просто... Ну, больше, чем реформация, как Лютер хотел, это была почти революция. Тем более, что появились потом разные течения лютеранства, в том числе такие, которые начали на самом деле какие-то революции, которые потом даже Лютеру не понравились. И поэтому в 17 веке в Германии вернулись к лютеранской, ну, какой-то лютеранской ортодоксии, значит, сделали из этой реформации какую-то некую систему правильного теологического мышления, довольно скучная система, можно сказать. И из этого, значит, а потом новая волна реформации, можно сказать, началась с пиетизма, хотя я совсем не представитель этого течения, все-таки это была реакция на это лютеранскую ортодоксию. И с пиетизма потом уже шло просвещение в Германии. И век просвещения до сих пор оказывает сильное влияние на лютеранской церкви в Германии. Так что сама реформация, события XVI века, они не очень большую роль играют в сегодняшней Германии, можно сказать. Единственное то, что Лютер открыл церковь возможности самостоятельно обдумать Священное Писание, самостоятельное мышление вообще. И это мышление потом очень сильно оживилось во время просвещения. Вот это, в этом плане реформация до сих пор жива в Германии. Но сам Лютер, о нем очень мало знают и очень мало говорят, например, в лютеранской церкви Германии. Может быть, потому что быть лютеранином в Германии что-то совершенно нормальное, что это не надо сильно осмыслить в Германии.
А в России?
Да, в России это все иначе, конечно.
Я это
знаю не только из России, я знаю прежде всего из Польши, где я очень много работал, я тоже в лютеранской церкви. И там я шел просто в лютеранскую церковь вместе с католическими друзьями, и они слушали проповедь, там мне показалось, ну, довольно такая нормальная, даже скучная проповедь. Они сказали: о, это же так интересно. Они не все время говорили нам, что мы грешные, они просто говорили о тексте, о Библии, и можно что-то понять о Библии. И вообще, когда я им рассказывал, как выглядит просто лютеранская церковь сегодняшняя в Германии, они поняли, что действительно это открытие самостоятельному мышлению в Германии, это действительно итог реформации, которая потом продолжает действовать в истории очень сильно. И они сказали: вот сейчас я понял, что это Лютер, это было начало чего-то совсем нового. Но продолжение этого нового, эта открытость дает возможность уже совершенно даже самостоятельно, не опираясь на Лютера, на вероучение Лютера, что-то осознавать, осмыслить в лютеранской теологии. Как это делает, конечно, здесь в России очень прекрасно дорогой доктор Тихомиров.
Спасибо. А что скажет отец Евгений о традициях церкви Ингрии? Это уникальная традиция в наше время, основанная на скандинавских источниках, и реформация туда пришла чуть позже, чем в Германию. А как сейчас в России переживается, скажем так, переживаются плоды реформации и ее результаты спустя 500 лет?
Ну, для начала, да, это действительно так. Это немножко другая традиция, хотя это тоже традиция лютеранская, но это традиция финско-скандинавская, как мы ее называем. И представители этой традиции здесь, на этих землях, жили, скажем, очень давно, когда это была еще территория подвластная Швеции. Это были финны, которых шведская корона сюда переселяла, наделяя их различными льготами, для того, чтобы разбавить местное население уже своими проверенными подданными. Поэтому традиция действительно довольно давняя. Вот 1620-е, 30-е и 40-е годы – это нормальные даты основания приходов, которые, ну, считаются приходами церкви Ингрии, хотя это, конечно, с юридической точки зрения не так. Церковь Ингрии значительно позже появилась, в 1992 году. Но, тем не менее, вот эта вот традиция идет действительно с тех времен, поэтому сейчас представители этой традиции, традиционные представители, извините за тавтологию, которые населяют преимущественно сельскую местность, и Гатчинский район, допустим,
Всеволожский
район, да, они, вот Михаил уже упоминал, они скорее сторонники такого пиетистского движения, пиетистского направления в церкви. Это обусловлено тем, что, конечно, в то время, когда церковь переживала вот этот период гонений советских, вся эта традиция выжила только благодаря собраниям, домашним группам, которые никакими, кроме как пиетистскими, быть не могли. Разумеется, высокой церковности в избе не разведешь. Вот. И сейчас, наверное, важно найти какой-то разумный компромисс между вот этой вот пиетистской традицией, которая идет из еще там позапрошлого, прошлого века идет сюда, вот, и все-таки нормальной, грамотной теологии, которой вот сейчас, на мой взгляд, явно не достает. Особенно, так сказать, на приходском уровне.
Антон Владимирович, комментарий, пожалуйста.
Просто уже несколько раз прозвучало это слово, которое многим из наших слушателей может показаться незнакомым – пиетизм. Что же это такое за богословие, что это за традиция? Это та традиция, которая появляется в рамках лютеранской церкви, но не только. Она существовала в рамках других протестантских церквей и даже внутри некоторых кругов католической церкви. Она появляется в начале XVIII века, в конце XVII, в начале XVIII века. Это та традиция, которая пытается противопоставить себя сухости вероучения, которая существовала прежде всего в XVII веке, которая пытается говорить о том, что важно не некие догмы, не некие правила, не некие переданные традиции, а именно живой опыт веры, живая попытка вести благочестивую жизнь, жизнь в соответствии с Божьими заповедями, жизнь в соответствии с библейскими предписаниями. Активная христианская жизнь, в том числе в самых повседневных аспектах. Это то течение, которое господствовало фактически в XVIII веке, перешло в XIX век, и наследники которого, как мы уже слышали, существуют и по сей день, в том числе и в рамках лютеранской церкви.
Замечательное слово «наследники». Вот реформация была настолько глобальным явлением для современного, вернее, тогдашнего европейского общества, и в свое время она затронула все глубины этого общества, так или иначе заставила людей в разных слоях населения переосмыслить и свое отношение к вере, и какие-то этические моменты, и политические, естественно, тоже. То есть это достаточно длинное такое переломное время, которое мы сейчас называем реформацией. И каково же наследие этой реформации, какие новые ответвления от старого дерева церкви она породила? Мы говорим о лютеранах, мы говорим о реформатах, есть общее течение пиетизма, что же было еще?
На самом деле, вот очень часто складывается неверное представление о том, что в XVI веке в результате реформации, вот от единого ствола католической церкви, которая существовала уже на протяжении тысячелетия, полутора тысячелетия, отделились какие-то лютеране, затем еще кто-то отделился. Это не совсем правильное представление. Дело в том, что вот этот единый ствол западной христианской церкви, которая действительно существовала уже на протяжении веков, разделился. Разделился, по крайней мере, на пять крупных ветвей. И каждая из этих ветвей является в какой-то степени правопреемницей того, что существовало до XVI века, и в какой-то степени она привносит что-то новое. Но эти пять ветвей, чтобы не углубляться в тонкости, это, во-первых, римско-католическая церковь, как мы ее сегодня знаем, до XVI века в таком виде она просто не существовала. Это церковь, которая возникла в результате так называемой католической реформации или контрреформации. Эта церковь во многом отличается от того, что было до XVI века. Во-вторых, это англиканская церковь, которая имеет свои собственные традиции, богослужебные, вероучительные. В-третьих, это лютеранская церковь. В-четвертых, это церковь реформатская, или, как в англоязычных странах, она чаще именуется пресвитерианская. И, наконец, это так называемые церкви радикальной реформации. Большинство из них до нашего времени не сохранилось, но, тем не менее, некоторые ответвления существуют и по сей день, являются вполне респектабельными. Это такие церкви, как, например, менониты. Таким образом, каждая из этих церквей возникла из той самой средневековой западной церкви, и каждая несет в себе определенные ее черты, и каждая в этом смысле является равноправной.
Хорошо, давайте немножко отвлечемся от исторической и некой академической части и поговорим больше о таких жизненных, может быть, вопросах. Реформация была слишком давно для современного человека. в узкопрофессиональных кругах, в кругах теологов или историков церкви, или просто историков, она вспоминается достаточно редко. В кругах верующих это действительно уже привычное явление. Люди давно себя идентифицировали с наследием Реформации и специально об этом говорят достаточно редко. Ну, может быть, вот раз в году, 31 октября. Естественно, лекции посещают далеко не все в теологических вузах или в исторических. То есть тема достаточно узкая. Но, тем не менее, это было грандиозное, просто колоссальное явление в тогдашней Европе. Оно прокатилось по всему миру за последние 500 лет. Лютеранские общины, лютеранские церкви или реформатские приходы, или приходы других ответвлений действительно существуют по всему миру. И до сих пор они есть, и развиваются, и у них есть будущее. Скажите, что же дала Реформация и что дала конкретно лютеранская церковь обществу и миру? И что она продолжает давать в настоящее время? Михаил, пожалуйста.
Да, я хотел это выразить словами одного из моих взрослых конфирмантов на курсах подготовляющих конфирмацию здесь, в Петеркирхе, в Петербурге, который сказал: «Я здесь, потому что в лютеранской церкви не запрещают мне мыслить». И вот это для меня это главное достижение, можно сказать, лютеранства, что вера и глубокое, тоже открытое мышление стали совместимы.
Антон Владимирович.
На самом деле, в основе вероучения лютеранской церкви, как и вероучения других традиционных протестантских церквей, лежит идея об оправдании по милости Божьей через веру. То есть, если говорить очень просто, идея о том, что Бог нас любит, Бог нас спасает, мы все ценны для Бога, независимо от того, какие ошибки мы в жизни допускаем, где ступаемся, где падаем, Бог все равно бесконечно ценит каждого из нас. Это та идея, которая произвела потрясающий эффект в XVI веке. Сегодня, к сожалению, люди мало думают об этом, сегодня людей волнуют другие вещи. К сожалению, может быть и не к сожалению, может быть именно благодаря протестантизму идея о том, что Бог действительно нас любит, что Бог это некое враждебное существо, изначально враждебное, которое ищет наших грехов и которое стремится нас всячески наказать и отправить в ад, то, что вот эта идея о любящем Боге утвердилась, может быть это во многом как раз заслуга протестантизма. И замечательно, что сегодня людей не очень волнует и не очень беспокоит страх перед адом, страх перед вечным наказанием. Но, тем не менее, вот эта идея любви Божьей к каждому человеку, а значит, бесконечной ценности каждого человека, не только для общества, не только для государства. Для общества и для государства, как мы знаем, люди гораздо менее ценны, а именно для Бога, для вечности. Вот эта идея, на мой взгляд, является основополагающей. И, разумеется, вот то, что сказал Михаил, вторая важная идея, которая проходит через Реформацию. Ну, в реформационную эпоху в XVI веке она не была так ярко представлена, это была эпоха во многом смутная, как мы бы сейчас сказали, но тем не менее та идея, которая является принципиально важной для современных традиционных протестантских церквей, идея свободы, идея личного свободного поиска, своих размышлений, когда никто не может тебе приказывать и указывать сверху, что тебе делать, о чем тебе думать, когда ты сам ищешь свои пути, разумеется, с помощью хороших богословов, разумеется, с помощью Священного Писания, но, тем не менее, никто не отнимает у тебя право думать. Вот это вторая принципиально важная идея Реформации.
Отец Евгений.
Вот, на мой взгляд, как раз вот, когда мы говорим о наследии и о вот этой вот о том, что не возбраняется человеку мыслить, это, конечно, замечательно, что ему не возбраняется мыслить, но действительно я боюсь, что вот негативным последствием Реформации было то, что она открыла такой ящик Пандоры своеобразный. То есть, если можно мыслить Лютеру, то почему нельзя Цвингли и Кальвину? А если можно этим, то почему нельзя и так далее, и так далее, и так далее? И то, что мы имеем сейчас, то многообразие течений, теченьиц, сект, секточек, каких-то вот маленьких групп, которые каждая мыслит по-своему, это, наверное, вот то, что можно отнести к негативным последствиям того, что людям разрешили думать. Очень хорошо, что им разрешили думать, но то, что сказал Антон, не нужно об этом забывать, при помощи хороших богословов это не всегда так.
А можно тогда встречный вопрос? Вот вы как приходской пастор, который постоянно имеет дело с прихожанами, скажите, если сейчас, ну, по сравнению с 500-летней давностью, изменилось отношение современного человека к религии, человек стал намного менее религиозным, если не сказать, что он совсем перестал быть религиозным. Вот. То есть, если раньше общество действительно не мыслило себя вне церкви, и церковь стояла в центре любой общественной структуры, да, и, естественно, была в центре семьи, в воспитании детей и так далее и тому подобное, человек был связан с церковью от рождения до самой смерти, то теперь, когда церковь стала, в общем-то, осознанным выбором каждого человека, потому что 70 и даже 70 с лишним лет не прошли даром, да, как раз тот самый вопрос выбора и свободы был реализован в полной мере. С чем сейчас приходят прихожане, тоже тавтология, да? Что сейчас привлекает прихожан в церкви, лютеранские церкви? Что лютеранская церковь может дать современному человеку, далекому от религии, далекому от вопроса спасения, совершенно не задумывающегося о том, что такое реформация?
Ну, во-первых, мне кажется, что здесь вопрос сразу распадается на два. Все-таки далеко не у всех этот выбор можно считать таким уж осознанным, потому что вот тот приход, в котором я сейчас служу, он действительно в значительной мере этнический приход, он так и называется, финский евангелическо-лютеранский приход города Пушкина, и поэтому в значительной мере те люди, которые его составляют, это люди, которые ну, вот, на протяжении своей жизни, они, ну, это достаточно пожилые в массе свои люди, которых в свое время родители научили вот так. Ну, та преемственность, которая и должна, по идее, быть в нормальной семье, но, тем не менее, нельзя считать, что это вот такой уж осознанный выбор. Я думаю, что вот по разговорам с теми людьми, которые приходят именно вследствие какого-то своего выбора, и их именно привлекает в лютеранстве, во-первых, вот то, о чем мы уже говорили, что человека не загоняют в какие-то очень жесткие рамки, вот надо так, так, и все, и больше никак. И во-вторых, я думаю, что это хороший баланс сухости и литургичности. Чисто, если говорить о чисто каких-то эстетических вещах, а эстетические потребности тоже удовлетворяют, все-таки церковная жизнь должна удовлетворять, то это именно некий разумный баланс. То есть это не в чистом виде какая-то скучная говорильня, но в то же время и не тот роскошный оперный спектакль, который мы, например, имеем в православной церкви, а это вот нечто среднее. Думаю, что вот на самом деле у каждого человека, наверное, есть совокупность каких-то своих факторов. Это и этнический фактор, и культурная традиция, в которой он воспитан, грубо говоря, книжки, которые он читал. Вот я, например, читал, начитался в своё время с Эльмы Лагерлёв, и куда мне было после этого податься, кроме как в лютеранскую церковь? Скандинавской традиции, куда ещё-то? Вот, и я думаю, что и вот это вот тоже определённое удовлетворение определённых эстетических запросов.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Хорошо, если человек слушает во время богослужения, именно слушает проповедь, принимая литургию просто как часть своей жизни, какую основную идею несет в себе проповедь в лютеранской церкви? Михаил, пожалуйста.
Я думаю, что на этот вопрос каждый лютеранский пастор отвечает, конечно, по-своему. Это же возможно в нашей церкви. Я очень рад, что это возможно. Я так лично отвечаю, что мои проповеди, они примечания к Священному Писанию. Я хочу, чтобы мой слушатель осознавал там главное содержание данного отрывка из Библии. И моя проповедь должна ему в этом помочь, может быть, или каким-то рассказом из повседневной жизни, чтобы он понял, вот это касается меня, что-то написано. Но на самом деле главное – это действительно слово Божие из Библии, и чтобы слушатель проповеди понял, что там, о чем там речь. И, конечно, чтобы он всегда понял, что речь идет о нем.
Можно я прочитаю вопрос от нашего слушателя? Итак, вопрос Дмитрия. Здравствуйте. А что может найти современный человек именно в лютеранской традиции? Антон Владимирович, что может найти современный человек в нашей традиции?
Ну, современный человек – это очень абстрактное понятие. У каждого современного человека есть свое лицо, свой мозг, свои глаза и свои уши, и у каждого они свои. Поэтому очень трудно говорить вообще о современном человеке. Это одно из таких клише, которым, кстати, очень часто злоупотребляют и наши лютеранские проповедники, когда пытаются либо обличать современного человека, либо пытаться говорить о том, что вот как он мыслит. Нет, ну на самом деле, если вот совсем серьезно воспринять этот вопрос, то современному человеку на самом деле, как мне кажется, как я вижу современного человека, может быть, со своих собственных позиций, во-первых, очень важно составлять свое собственное мнение о том, что происходит. Может быть, я имею несколько идеализированный вид современного человека, но, по крайней мере, я говорю о таком современном человеке, каким бы я хотел его видеть. Ему важно составлять собственное мнение о том, что ему говорят, что происходит, и, соответственно, он должен иметь это свободное пространство. Он должен иметь пространство, в котором он формирует свое мнение. И вот здесь очень важно, то есть чаще всего, вот как обычные люди пытаются различать церкви, отличать одну церковь от другой. Они говорят, вот у вас разрешено это, запрещено это, а у нас вот разрешено это и запрещено то-то. Да, то есть церковь определяется, идентифицируется путем системы запретов или разрешений. Так вот, в моем понимании, церковь ничего не разрешает и не запрещает. Да, церковь отвечает потребностям человека. Да, отвечает особо, отвечает на своем языке, отвечает при помощи своих знаний, своего понимания истины. Но оно не запрещает, не загоняет человека в какие-то рамки. Так вот, современный человек и не любит быть загнанным в какие-то рамки. Современный человек, как мне кажется, хочет диалога, разговора. И вот именно это лютеранская церковь и может ему предложить. Разговор. Не научение, не поучение в первую очередь. Не попытки ограничить его каким-то образом, но поговорить с ним. Вот это для меня принципиально важно.
Я бы хотела отметить, что это замечательно, но лютеранская традиция во всем ее многообразии далеко не всегда может предложить то же самое, что думаете вы. То есть человек, думая о том, что сейчас он послушал Антона Владимировича, Михаэля, отца Евгения, зайдет в любую лютеранскую церковь и увидит там что-то среднее, что-то общее, такого некого замечательного пастора, вот как вы все вместе взятые, встретит его там. Все замечательные, умные, желающие общаться, готовые общаться на разных уровнях, и на глубоко теологическом, и на простом человеческом, или так и так вместе, неважно. Но далеко не всегда человек найдет там такого пастора. Какой, на ваш взгляд, каким качеством должен обладать настоящий лютеранский пастор, чтобы действительно человек увидел всю лютеранскую традицию в его лице?
Он должен обладать способностям мышления, прежде всего. Быть открытым на вопросы, для вопросов присутствующих, приходящих людей. Это главное для меня.
Пастор учится всегда?
Да, всю жизнь. Иначе он не будет хорошим пастором. Знаете, на учебе теологии в Германии очень важны языки. Конечно, греческий язык и иврит – это не так важно, но язык важен, конечно. Надо всю жизнь научиться общаться с людьми на разных языках. На языке простого народа, на языке интеллектуалов, на языке людей разных заинтересованностей. Это все учеба, которая длится всю жизнь. И когда я читаю Священное Писание, это, конечно, основа, поэтому там язык вообще всегда сложен, в любом переводе. И когда я люблю общаться вот с этими мышлениями, с свидетельствами веры давних времен, тогда я учился, как общаться вообще с людьми. И только тогда я буду лютеранским пастором, когда я способен общаться с людьми.
Замечательно. И у нас есть вопрос с сайта от Ивана. Вы говорите о реформации, но это событие прошлого. Зачем же праздновать этот юбилей сегодня? Замечательный вопрос, может быть, Антон Владимирович?
Реформация действительно событие прошлого. Это событие, которое произошло 500 лет назад, но которое потрясло весь мир, которое во многом заложило основы современной цивилизации. Ну, действительно, зачем праздновать то, что произошло 500 лет назад, но точно так же можно спрашивать, а зачем праздновать то, что произошло, скажем, 45 лет назад, если мне исполняется 45 лет, я 45 лет назад родился, я уже совсем другой человек, не тот младенец, который лежал там в колыбели или в пеленках, памперсов тогда не было. Зачем праздновать это событие? Да потому что это то событие, которое положило начало, это то событие, которое лежало в истоках, это то, откуда началось что-то очень важное. Именно поэтому, точно так же, как мы празднуем каждый год день рождения, точно так же мы празднуем это событие, вспоминаем о нем.
Тогда можно я добавлю вопрос к вопросу Ивана? Мы вспоминаем о нем или мы каждый раз заново его переживаем? Момент рождения пережить сложно по второму разу, но пропустить через себя то, что церковь должна измениться, можем ли мы это сделать? Особенно если мы пасторы, и от нас зависит действительно разговор с любым из прихожан или гостей нашей церкви.
Я думаю, мои коллеги смогут кое-что добавить, но я скажу то, что для меня принципиально важно. Не нужно меняться каждый день, но почему бы не переживать каждый день своего рода рождения заново? Почему бы каждый день заново не открывать любовь Бога, заново не открывать красоту этого мира, да, заново открывать и понимать его несовершенство, его отпадение от Бога. Каждый раз заново. Это одно из базовых понятий лютеранского богословия, которым писал Шлютер. Каждый день мы заново приходим к Богу, каждый день мы заново получаем его любовь и его милость. Да, это действительно ежедневное переживание, ежедневная новизна.
Отец Евгений?
Ну, как говорится, я согласен с Арамисом, но мне кажется, что вот смысл любого ну, такого празднования, воспоминания, ну, хорошо, да, вот даже такое незначительное событие, как там рождение меня, ну, в масштабах глобальных, абсолютно незначительного, это в том числе повод, ну, как-то оглянуться, переосмыслить, может быть, как-то оценить, я что было хорошо, что было плохо. А уже когда мы говорим о таком действительно судьбоносном вот, в глобальном плане событии, то, естественно, это еще это не просто повод собраться, вот, хотя и это тоже хорошо, но это повод собраться и что-то переосмыслить. Вот, может быть, там, кинуть ретроспективный взгляд, сказать, что вот, да, вот это было хорошо, вот это было плохо, а вот за,
а вот этого вообще
а за прошедший год мы с вами вот это подзапустили, а вот это было здорово. Ну, как-то так.
Михаил?
Празднование 31 октября – это празднование дня приглашения Лютера к академической дискуссии. Это тоже своего рода приглашение к общению. Вот, и это мы продолжаем каждый день в наших лютеранских церквях. Мы приглашаем на общение с нами и вместе с нами, с Богом.
Именно поэтому мы стараемся каждый год провести некое академическое общение путем конференций, теологических встреч, дискуссии и так далее. Поэтому, скорее всего, да?
Ну, тоже потому, что через общение с людьми церковь имеет возможность меняться к лучшему, изменить свой облик к лучшему. Идти людям навстречу. Это очень важно.
У нас есть слушатели, которых интересует события прошлого. И есть церковь, к которой мы все принадлежим, которая существует в настоящем. Насколько оторвана церковь тогда от церкви сейчас? Если мы каждый год, ну, конечно, не всегда эта традиция была, вспоминаем, переживаем, становится, решим что-то сделать лучше или признаем то, что было и чего не было, и так далее. То есть это какая-то коммуникация. Вот все 500 лет с некоторыми перерывами, к чему нас привела эта коммуникация и насколько мы отдалились от наших отцов-основателей тех времен? Антон Владимирович.
Ну, куда она нас привела, по-моему, говорить еще рано. Я надеюсь, что у нас еще впереди большая история, которая может приготовить для нас немало неожиданностей, в том числе и приятных. Поэтому подводить итоги я бы пока не стал. Это еще не время. У нас еще и впереди достаточно много времени, как хотелось бы надеяться. Конечно, Конечно, эпоха реформации, 16 век, это была совсем другая эпоха, это было не наше время. Люди жили по-другому, люди мыслили по-другому, их волновали совсем другие вопросы, чем те, которые волнуют сегодня в повседневной жизни нас. Поэтому, разумеется, на протяжении вот этих 500 лет церковь развивалась, богословие развивалось, менялись те вопросы, которые являлись главными, ведущими, на которые богословы пытались так или иначе отвечать, менялись формы, в которых церковь проводит богослужение, менялась сама организация церкви. Сегодня мы находимся на одном из таких этапов. Более того, в каждом государстве, в каждой земле, в каждой традиции все это происходило немножко по-разному. Но в этом и сила лютеранской церкви, ее разнообразие, ее готовность отвечать на конкретные вопросы людей, которые живут здесь и сейчас, в этом месте и в это время, это является ее сильной стороной. Поэтому лютеранская церковь – очень разнообразная церковь, она очень по-разному отвечает на самые разные вопросы людей.
Да, мы отвечаем на вопросы, но мы тоже спрашиваем очень много, и я думаю, что эти наши открытые вопросы делают нас лютеранами, я бы сказал. И, конечно, Лютер нашел очень много ответов, но вот я сегодня только что провел очень интересный семинар о том, что Лютер думал о грешности людей. Это же очень важно для него, да, оправдание грешника. Что такое грех? Люди сегодня это вообще, мне кажется, по-другому воспринимают, чем Лютер тогда. Если глубоко размышлять об этой отдаленности человека от Бога и в этом видеть основной грех, тогда мы даже в согласии с Лютером, только мы это выражаем сегодня совсем иначе, чем он. И, может быть, найти всегда новые слова для этого и тоже для нашего отношения с Богом, это остается такой задачей. А может быть, Лютер в наших словах не увидел бы то, что он сам думал, но тем, что мы именно ищем новые слова, мы остаемся верным его первым вопросом.
Такой вопрос. Как бы далеко мы ни ушли по времени от реформации, мы ушли значительно дальше от Европы, чем первые миссионеры уходили из Германии. Они закончили Скандинавией. В Россию все это пришло достаточно поздно. Как вы ощущаете себя в России, куда лютеранство пришло не так давно, если не считать старых шведских приходов и финских? Да, то есть последние 250 лет, и, в общем-то, до последнего времени лютеранство было достаточно закрытой церковью, не так быстро она прирастала новыми членами из местного населения, да, миссия не приветствовалась и так далее. Насколько лютеранство дома в России? Михаил, пожалуйста.
Для меня, как иностранца, это, конечно, очень интересно смотреть на этот процесс, что действительно, мне кажется, я это вижу явно, что на мои конференционные занятия просто приходят люди русские, которые ищут, или которым нужен человек, который разделяет их поиск истины, и который открыт к разговору. И в этом смысле лютеранство очень нужно России, потому что здесь очень много людей хочет... находятся в поиске истины. Это, мне кажется, это много более, иногда мне кажется, много более, чем, например, в Германии, где многие вещи люди отвлекают от этого поиска. А здесь это очень, очень интенсивный поиск, и я очень рад в этом поиске участвовать именно как представитель лютеранской церкви, потому что я вижу, что есть и дорогие братья и сестры из других церквей, которые тоже занимаются этим поиском. И вместе можно найти больше, чем в одиночестве.
И я дополню мой вопрос вопросом Ивана. Дружит ли лютеранская церковь с католиками и православными? И Антон Владимирович, пожалуйста, на оба вопроса сразу.
Да, но, во-первых, я немножко дополню. Дело в том, что лютеранство или реформация пришло на российскую землю совсем не так уж поздно. То есть, как известно, первая лютеранская церковь была построена в Москве в 1576 году, спустя несколько десятилетий после того события, о котором мы говорим. Разумеется, лютеранская церковь очень долгое время оставалась достаточно замкнутой в этническом смысле. Это была церковь российских немцев, шведов, финнов и так далее. Но, тем не менее, она не была малочисленной. То есть, на начало 20 века мы говорим о миллионах прихожан, о миллионах. То есть, это была одна из самых крупных лютеранских церквей в мире. И вот по некоторым статистическим данным, скажем, община Святого Петра на Невском проспекте здесь, в Петербурге, была самой богатой лютеранской общиной в мире. Она насчитывала десятки тысяч прихожан, и большинство из них, или, по крайней мере, очень многие из них, были людьми из высших сословий Российской империи. То есть это та церковь, которая здесь дома. Это никогда не нужно забывать. Это действительно церковь, которая в России дома. Это не какая-то чужая церковь, эта церковь действительно здесь укоренена. Но что касается относительно того, с кем мы дружим, мы готовы дружить, вернее, слово «дружба», оно, может быть, не совсем правильное, мы готовы говорить, общаться, и на самом заинтересованном уровне. Мне очень интересно разговаривать с православными коллегами, с православными богословами, не менее интересно разговаривать с католическими, это всегда очень интересные беседы. И вот такие слова, как дружба, вражда, они, может быть, немножко из какого-то такого повседневного обихода, но я бы выбрал слово диалог, разговор, заинтересованная беседа, и вот она, конечно, у нас есть со всеми. Мы, как лютеране, открытые к разным мнениям, открытые к разным сторонам познания Бога и мира, конечно, заинтересованы в таких беседах.
Отец Евгений, пожалуйста.
Ну, я как злой следователь сейчас обязательно опять добавлю ложку дегтя. Да, исторически лютеранская церковь здесь дома, но, в общем, так сказать, в нынешнем своем состоянии она, конечно, большинством людей воспринимается как церковь такая для немцев, для финнов, для еще кого-то. И это проблема. Безусловно, это проблема, потому что, с одной стороны, национальным видом спорта в России всегда считалось богоискательство, и поэтому поиски могут завести человека и в том числе и в лютеранскую церковь, и он тут приживется. Но все-таки это явление недостаточно массовое, потому что здесь все-таки в первую очередь рулит культурная традиция. А культурная традиция, конечно, даже у наших лютеранских церквей, она все равно православная. И, конечно, человек далекий от этих вопросов, он все свои жизненные проблемы, как-то крестить детей, венчаться, отпеваться и так далее, будет в православной церкви. То есть дома, но так, на правах такого дальнего родственника.
Ну, по крайней мере, родственника. Семья – это важно, да. У нас еще один вопрос от Анастасии. Лютеранская церковь в России – это немецкая церковь? На каком языке вы ведете богослужение, и церковь Ингри на каком языке? Я предлагаю объединить несколько тем, и за те минуты, которые у нас остались, просто каждому из вас рассказать о своем приходе. Что, какие мероприятия происходят в Пушкине, помимо богослужений, для того, чтобы церковь вот была открыта городу и простым людям, не являющимся членами общины, то же самое в церкви Святой Екатерины и то же самое в Петрикирхе. И заодно, пожалуйста, скажите, буквально одна минута или полторы минуты каждый, что, на каком языке и как происходит. Угу. Пожалуйста, отец Евгений.
Русский и финский. Традиционные два языка для церкви Ингрии. Русский и финский. Богослужение на двух языках. Помимо богослужений, мы, это, я думаю, что не только мы, даже знаю, что не только мы, стараемся делать что-то, чтобы быть интересными не только нашим бабушкам, но и горожанам, и гостям города, тем более, что Пушкин – это довольно-таки интересное место для гостей. Поэтому концерты, благо, что есть орган, концертный проект сейчас ширится, углубляется. В принципе, планируется создание экспозиции, посвященной грядущим юбилеям и так далее. Да, вот стараемся для всех.
Петрикирхе, пожалуйста. У вас, насколько я понимаю, грядет значимое событие, два значимых события – скульптура и музыкальный инструмент.
Да, 31 как раз октября у нас мы открываем скульптуру ангела на Атике Петрикирхе. В реставрации нам сильно помог город Санкт-Петербург. И мы очень счастливы, что мы можем увидеть опять ангела в первом, ну, прекрасном его облике. Конечно, это открыто для, на всех языках, как и церковная музыка. Мы хотим приобрести новый большой концертный орган. Это, конечно, будет огромное событие для общины, но это в следующем году, наверное. И вот музыка – это прекрасный язык общения, независимо от родного языка. У нас богослужения ведутся на немецком и русском языках, но кроме богослужений есть еще встречи для детей и для молодежи, есть библейский семинар, и там все уже идет только на русском языке у нас.
Молитва тоже?
Молитва тезе, там тоже в основном мы поем, конечно, на разных языках, да, но когда говорим, то говорим. Мы связали вообще молитву тезе с дискуссией или с обсуждением определенного отрывка из Библии. Этот разговор тоже ведется на русском языке. Потому что в основном у нас русский язык только по традиции, есть еще отрывки богослужения, которые пока еще на немецком языке. Я думаю, что это хорошая традиция Петра Кирилла тоже. Так остается.
Спасибо. Антон Владимирович, Церковь Святой Екатерины.
Ну, во-первых, я бы сказал, что сама постановка вопроса, немецкая церковь или русская церковь или какая-то другая, она неверная. Церковь, она не может быть для какой-то отдельной национальности, для какого-то отдельного этноса, для какого-то отдельного государства. Церковь, как мы исповедуем это в нашем символе веры, является кафолической или всеобщей, вселенской. Она для всех. Соответственно, лютеранская церковь, она для всех. Хотя, конечно, по традиции, наверное, часто используется в разных наших приходах немецкий язык или финский язык, но, тем не менее, это церковь, открытая для всех в принципе. И, соответственно, это тот путь, по которому мы шли практически с самого начала в Церкви Святой Екатерины, поэтому у нас наше богослужение происходит исключительно на русском языке. Ну, если есть гости, они проповедуют на каком-то другом языке, мы переводим на русский, но, тем не менее, богослужение на русском языке – это наша принципиальная позиция. Ну и помимо богослужения у нас периодически происходят встречи с прихожанами, ну и со всеми интересующимися людьми, они происходят после богослужений, а также, что очень важное направление в работе нашей общины, о котором мы уже неоднократно говорили, это концерты духовной музыки, которые происходят каждое воскресенье.
На самом большом механическом.
Да, то есть нам не нужно приобретать новый орган, у нас он уже есть, и есть давно, и он пользуется в городе очень хорошей репутацией, наши концерты очень популярны. И, кроме того, вечерние органные богослужения по средам, в среду вечером, которые происходят, с одной стороны, это концерт, с другой стороны, это богослужение, которое содержит в себе небольшую проповедь обращения пастора.
И в конце нашей передачи, скоро мы уже, к сожалению, заканчиваем, пожалуйста, пасторское пожелание нашим слушателям. Михаил, пожалуйста.
Да, будьте открыты к общению с людьми и с Богом.
Антон?
Будьте свободны.
Отец Евгений?
Я думаю, что каждый человек, хочет он этого или нет, верит он в Бога или нет, все равно находится перед его очами. И я хочу, чтобы к каждому из наших слушателей Господь относился хорошо.
И с вами было Радио Теос, Лютеранская волна, три замечательных теолога, пастора и Эльвира Жейц. Будьте счастливы.
Лютеранская волна на Радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.